Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахис Колотвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в прощенное воскресенье и на первой седмице Великого Поста. Вот... Шли-шли мы по этой дороге, подошли. Мы завтра будем прощать всех, просить прощения, а еще будем вспоминать Адамово изгнание из рая. Вот как-то эмоционально очень много. Давайте сначала, может быть, напомним радиослушателям, с чего вообще взялась эта традиция перед началом Великого Поста прощать и прощаться.
На самом деле христианин-то должен прощать и прощаться каждый вечер. Есть слова замечательные Священного Писания: «Пусть солнце не зайдет в гневе вашем». Причем, как мы видим, в зимнее время года надо прощение просить еще раньше. Раз раньше стемнело, то уже и раньше прощение попросил. А летом, пока солнышко ярче светит, и так настроение хорошее, может, не так обижаешься, как-то полегче. В общем, все очень так продумано Господом. Тем не менее, учитывая наши слабости, мы можем опереться на некоторый радикальный аскетический опыт, который был у отцов-пустынников, которые уже потихонечку с веками стали собираться и жить вместе в монастырях, чаще всего общежительного уже устава, привычного нам, то есть вели совместное хозяйство, совместное послушание, совместное, самое главное, богослужение, но, тем не менее, до конца не отказывались от опыта вот первоначальной монашеской жизни, какой ее устроил преподобный Антоний, особенно жительного жития, то есть уходили каждый в некоторое отшельническое служение. И поскольку это отшельническое служение, ты мог уже брата больше не повидать на обратном пути, просто и в силу возраста какой-то пожилой монах, или в силу действительно и атаки диких зверей, или, может, от истощения человек даже мог, увы, перетрудиться и так и погибнуть, то уж если ты умираешь, то, конечно, уж тут точно все взаимные обиды, они, увы, были даже у великих аскетов и пустынников, все люди грешные и несовершенные, то лучше их оставить. Это очень замечательный пример, если мы будем относиться вот к каждому человеку вокруг нас, что вот я завтра умру или этой ночью умру, как Господь говорит в Евангелии безумному богачу, который пытался житницы разрушить и новые построить, ну, безумный, душу твою сегодня ночью у тебя заберу, что ты дальше будешь делать? Вот и если об этом помнить, вот такой некоторый принцип «помни о смерти и вовек не согрешишь», то будешь и искренне у человека просить прощения и вспоминать даже не его обиду, обиду другого человека, а обиду, которую ты ему нанес, потому что обида другого человека, которая тебе здесь, в этом земном мире, пока еще душа с телом не разлучились, тебе не мешают, вот, а вот обида, которую ты, даже если она в 10 раз меньше, в 100 раз меньше, если в результате конфликта ты виноват на 1%, а другой на 99%, вот этот 1% того дурного, что ты сказал, сделал, подумал или, наоборот, не сделал, вот это тебя от спасения души при встрече с Христом может отделить.
Давайте теперь обратимся по традиции к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Римлянам из 13 главы, начиная с 11 стиха, и заканчивается этот отрывок уже в 14 главе, 4 стихом. Я позволю себе просто процитировать то, с чего начинается этот отрывок, который мы услышим завтра. «Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Тут я говорю себе стоп и думаю, но ведь когда мы уверовали, в особенности те из нас, кто вырос не в православных семьях, а пришел по зову души уже во взрослом состоянии в церковь, то как раз, когда мы уверовали, кажется, мы и были наиболее близки к тому состоянию, к которому мы теперь с неимоверными трудами пытаемся приблизиться. Потому что тогда по благодати вот новообращенный чувствовал себя буквально чистым от всего, тем более, что при крещении он как бы освобождался от всего того груза, который за те годы, когда он не был в церкви, на него налипло.
Действительно, рождение свыше, крещение, рождение Духа Святого – это то состояние, которое потом человек на протяжении всей своей земной жизни, возможно, никогда больше не достигнет. Тем не менее, апостол Павел напоминает о том, что вот Христос же говорил: «Я путь, истина и жизнь». И мы, если от Христа получаем бессмертную душу, то, по сути, наша задача, как у блудного сына в притче, не куда-то идти там, в трудные горы, на сторону далече, преодолевать что-то, и вот тогда достигнешь, а наоборот, как можно скорее вернуться к Богу и Отцу. Поэтому апостол Павел говорит всем окружающим братьям, которые вот испытали этот восторг, открытие для себя веры, которые смотрят на мир, который лежит в страшных грехах вокруг, и вот немножко радуются, что они такие молодцы, и с другой стороны, увы, осуждают, кто не такие молодцы, в том числе и окружающие братья и сестры во Христе, у которых есть те или иные недостатки, как мы вот уже понимаем в преддверии Великого Поста, в том числе связанные с особенностями каждого личного подхода к тому, как поститься в плане пищи, в плане каких-то развлечений и других. Но самое главное, апостол Павел говорит, что вот вы, уже прожив некоторый путь христианской жизни, вы заслужили для того, чтобы ко Христу приблизиться. Однако, вот как мы вспоминаем, можно такой пример, вот золотой теленок и уголовник, который получил вроде вот такие баснословные деньги, и он может уже ими наслаждаться. Однако он вспоминает о своих старых грехах, и идет на мелкое преступление и всего лишается. Вот точно так же, увы, и неразумный осуждающий своих ближних христианин. Он действительно смотрит: я сделал лучше, чем другой мой ближний, я более строго постился, я более тщательно молился, я сделал поклонов земных столько-то, и у меня пресс теперь по сравнению с моим соседом, который там наедался по вечерам всякой непостной пищей, просто идеальный. А на самом деле ты уже почти спасение заслужил, получил. Апостол Павел говорит: да вот спасение у тебя в твоих руках, тебе Христос его уже дал, Христос за тебя пострадал, умер на кресте, и вот ты уже выбрал его, и уже просто вот одной ногой тебе осталось шаг сделать в рай, а ты сейчас мимо него пройдешь. Причем почему? Потому что, ну, возьмешь и, увы, по своей гордости посчитаешь себя хозяином в Царстве Небесном, и сам начнешь думать и решать, кто в рай достоин попасть вокруг тебя, а кто нет.
Давайте теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 6 главы, стихи с 14 по 21. Собственно говоря, я думаю, что большинство из наших радиослушателей хорошо знают эти слова, может быть, просто по разным поводам, и их в разных проповедях мы слышим и в храме, и в различных православных передачах, и читаем. Речь идет о том, как, собственно, должен христианин поститься. И если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, и не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мы все эти слова как бы хорошо знаем, и когда их слышим, мы их узнаем. Но очень редко, когда мы ими руководствуемся, почему-то они у нас не становятся правилом жизни.
А вот как раз ответ в этом же отрывочке есть, но мы, поскольку люди с таким клиповым сознанием в 21 веке, нам сложно уже посмотреть даже на Ютубе запись 10 минут, нам подавай где-нибудь в соцсетях других, где по 15, по 30 секунд какие-то ролики, а дальше уже у нас мозг, увы, отключается. Точно так же и здесь Господь, Он дает сначала указание, как надо делать, с которым мы теоретически согласны. Ну, как уже вы заметили, увы, на практике это не получается. Но в конце же Он дает подсказку, почему это не происходит. Эта подсказка, она очень конкретная, практического характера, но, увы, мы, если редко открываем Священное Писание, над ним размышляем, то порой мы к Священному Писанию будем относиться очень благоговейно, как к некоторому такому набору афоризмов, философских истин или даже богословской глубины, которую вот надо поставить на полочку и перед ними кланяться, благо Великим Постом поклонов можно нам побольше класть. Вот и точно так же очень поэтично звучит, очень люблю эту фразу, где сокровище ваше, там и сердце ваше, но даже сам по себе знаю, что не сразу задумаешься, о чем речь. А здесь же речь, Господь говорит, тебе легче будет вот это все исполнить, если ты на это будешь обращать свое сердце. Потому что если даже ты решил, я христианин, я не буду гнаться за временем, я буду делать добрые дела, и внешне ты стараешься где-то уступить, где-то сделать доброе дело, где-то там не пойти на обман, чтобы что-то там лишнее заработать. То есть, правда, делами своими, словами стараешься жить по-христиански и зарабатывать все сокровища на небесах. Но при этом, почему Господь и спорил с фарисеями, потому что говорит, несоответствие, вы внешне правила делаете, а внутри-то у вас, вы как гробы повапленные, внутри у вас нечистота, разложение, смерть. И вот надо оглянуться на себя и посмотреть, возможно, я такой вот формальной точки зрения христианин и сам себя подгоняю, но сердце-то мое все равно прикипело. Я беру что-то, уступил, и только думаю, а как хорошо тому, кто вот без заповеди Христовой живет, он не уступил, себе там чего-то там заработал. Или думаешь, я так попостился, какой я молодец, и так думаешь, как везет тем, кто не постится, вот они сейчас поели все, что хотели. И в итоге сердце-то внутри, оно тянет нас в другую сторону. То есть слова и дела, слава тебе, Господи, нам пока еще, где мы усилия прилагаем, ведут нас ко Христу, а сердце, вот где оно уходит в другую сторону, потому что сокровище его осталось здесь на земле. Именно поэтому наша задача не только себя пересиливать и бороться между внутренним таким и внешним человеком, а достичь вот того настоящего святоотеческого целомудрия. Целомудрие не в узком смысле слова, в плане какой-то нравственности, отношений между полами, а именно целомудрие, как Господь сказал, «будьте едины, как я с Отцем», то есть цельность человеческой природы. То, что у тебя и сердце тоже на это направлено, то, что ты думаешь. А как вот, однако, стоит вопрос следующий, а как же поступить, когда об этом и думать-то неохота? Вот здесь как раз нам и полезно лишний раз открыть Евангелие и прочесть, хотя, возможно, слова евангельские уже у нас отлетают от зубов, нас посреди ночи разбудишь, а мы процитируем Евангелие с любого места, а зачастую и не процитируем. Но даже если это какие-то места для тебя, они очевидны, ты их 100 раз читал, 100 раз слышал, 100 раз слышал проповеди, передачи по ним, все равно имеет смысл открывать, вчитываться, вдуматься, сравнивать с какой-то своей жизненной ситуацией сейчас, укрепляться ими. И тогда вот свое сердце, посвятив тоже сокровищу небесному, Слову Божьему, сошедшему с небес вместе с самим Богом, который воплотился и принял нашу человеческую природу, тогда нам будет легче. Тогда мы сможем преодолеть вот ту постоянную внутреннюю борьбу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Итак, первая неделя Великого Поста, первый день, который называется «Чистый понедельник», причем название это хоть и не каноническое, но вполне оправданное, даже исходя из ветхозаветных чтений, которые положены на этот день. Это первая глава книги пророка Исаии и слова «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот с этих слов, с этого камертона начинается наше вхождение в Великий пост. А дальше... Дальше, я думаю, большинству из наших радиослушателей известно, что первые 4 дня первой недели Великого Поста, они посвящены великому покаянному канону преподобного Андрея Крицкого. Вот давайте поговорим о том, что это за канон и почему так важно для Церкви, чтобы целые 4 дня подряд мы погружались в этот текст.
Большое спасибо, что вы сделали акцент на чтении из пророка Исаии. Тоже я вот в голове не держал, что именно с этих слов начинается, по сути, богослужебное чтение из Священного Писания во всем протяжении Великого Поста. А они очень созвучны с тем самым настроем покаянным, который должен человек получить. Вот Великий Покаянный Канон, он, по сути, этот настрой помогает как-то стяжать. Однако одно дело настрой, а другое дело реализация. А у нас проблема, особенно проблема в Русской Православной Церкви, где, увы, люди только учатся причащаться почаще, а при этом привыкли, что обязательно перед причастием, перед каждым надо поисповедоваться, даже если у тебя нет никакой перемены души, просто формально что-то там перечислить. Вот здесь мы видим условия, которые говорит не пророк Исаия, а говорит сам Господь. Господь говорит: вот, подходите, разберемся, и действительно, ваши грехи я очищу, убелю, и будет все у вас хорошо. То есть Господь обещает пророчески, это Ветхий Завет, еще этого не происходит. Но вот мы живем в Новом Завете, и мы можем это получить. Абсолютное прощение, абсолютное избавление от греха. Но перед этим очень важное условие. Взять надо от этого греха отстраниться, взять этот грех, победить, взять, начать делать добрые дела, и только тогда идешь на исповедь. Если ты идешь на исповедь, а ты не меняешься, то можешь не надеяться на то, что тебя Господь рассудит и тебя обелит, очистит, твои грехи сделает как небывшие, даже если ты будешь подходить на исповедь хоть каждый день, даже если ты будешь копаться и длинные списки писать, все равно ты будешь в духовном тупике. Хотя он разрешается еще словами пророка Исаии за 700 лет до пришествия Христа. Кстати, это лишний повод нам, вот мы порой не ценим, что у нас есть, мы люди Нового Завета, мы живем в таинствах церкви, мы можем спокойно сейчас, тем более в условиях, когда нет гонений, прийти в храм, причаститься, и как-то вот то, что Ветхий Завет, ветхозаветные люди страдали, готовили это пришествие Христа, как-то уж нами забывается. И как если ты пришел вот в какую-то компанию, попал только на середину разговора, и ты пытаешься к нему подключиться и что-то сказать, аж какие-то вещи уже давно обсудили, а какие-то вещи не только обсудили, но и поняли, что они ошибочные, или какие-то решения уже даже реализовали в жизни, вы разобрались, что они не дают эффекта. А ты пытаешься, и ты искренне, от чистого сердца, ты пытаешься включиться во все это, что-то сделать, как-то помочь, но не получается. Вот поэтому тоже, дорогие друзья, как раз Ветхий Завет, который мы читаем Великим Постом, а действительно мы призваны его читать недаром, новозаветные евангельские апостольские чтения в дни, собственно, Великого Поста, то есть будние дни Великого Поста, суббота, воскресенье – это некоторое исключение из правил, на него надо обращать внимание, тогда мы сможем найти настоящий покаянный настрой, который будет не формальный, который будет не ради галочки, а который будет все-таки связан с действительным изменением жизни. То, что у нас на Руси чистый понедельник назывался чистым, и, как мы знаем, там порядок наводили, вспоминаем Шмелёва, его описание, тоже вот мы говорили о том, что как правильно, чтобы сердце было направлено ко Христу, а не только снаружи к нему стремиться. Но можно и сердцу в обратную сторону тоже помогать. Если уж сердце пока далеко от Христа, ну, начни хотя бы там действительно порядок дома наведи, как-то приберись, как-то вот сделай вещи формальнее, может, и сердце будет легче стартовать. Дальше мы видим Великий Покаянный Канон и видим вещь, которая, ну, совершенно не уставная, а точнее вещь, которая, как и весь устав, живет и меняется. Порой можно встретить богословски неграмотных людей, которые, тем не менее, обладают некоторым рвением, и они начинают говорить: о, это там по уставу, не по уставу. Ну, только человек, конечно, у кого есть богословская подготовка, просто посмеется, а люди, далекие от богословского образования, могут даже смутиться и за такими людьми повестись. В частности, надо помнить, в первые 4 дня Великий Покаянный канон уставом не положено читать, он читается ровно в середине Великого поста. Это уже ты прошел половину Великого поста, осмыслил свою жизнь, и потом на такой специальной службе стояния Марии Египетской в среду, ровно так вот серединка недели, средняя неделя, да, Великого поста.
Пятая неделя.
Пятая неделя уже с учетом, то есть даже больше половины, но с учетом еще Страстной седмицы, тоже некоторое уравновешивание. Откуда же это берется на первой неделе? А как раз потому что устав, как вот Господь говорил даже про весь Ветхий Завет, Он говорит: суббота для человека, а не человек для субботы. Так и устав для человека, а не человек для устава. Устав меняется. И вот то, что перемены происходят на наших глазах, причем не во всей церкви, а, например, только в традиции Русской Православной Церкви. Да, у меня есть друзья, которые служат в других поместных церквях. Они Великим постом пришли и с утра послушали Ветхий Завет на службе. Кстати, тоже, поэтому они не пропускают вот эти важные слова пророка Исаии. А вечером уже, ну, обычная коротенькая служба вечерняя, на которую мало кто выбирается. А почему все-таки взяли и вот так, можно сказать, поперек устава Великий Покаянный канон на эти первые 4 дня поставил? Потому что, увы, когда мы живем не в ритме такой религиозной жизни, а живем в мире суетном, чтобы нам немножко вырнуть из этой суеты, когда мы вечером прибегаем с работы и опускаемся за компьютер или плюхаемся там на диване перед телевизором, ну, то есть, вот мы, вроде у нас есть время выйти из суеты, а мы все равно не выходим. Церковь дает нам некоторую поддержку, опору. Ты можешь найти вот такой оазис, прийти в храм, забежать после работы в храм рядом с работой или доехать в храм рядом с домом и заглянуть, и вот, да, это тяжелее, да, ты после работы не отдыхаешь, да, ты отдыхаешь меньше, если ты там на кусочек вот канон послушал, а потом на повечерье с поклонами, ну, не остался, нету сил уже, там надо на завтрашний день уже какой-то запас их получить, восстановить. Но уже то, что ты пришел и вот этот покаянный канон ему сердцем внимаешь, это дает тебе возможность из суеты вынырнуть и на покаянный настрой, не на перечисление грехов, чтобы прийти на первой неделе поста батюшку сразить своим длинным списком, а именно на изменение жизни, вот на это силы от Господа получить.
Протопресвитер Александр Шмеман обращал внимание еще на то, что многие современные люди считают, что переизбыточность библейских образов в каноне, она, в общем, архаичная. Он говорил, что совсем нет, просто цель Великого канона – вернуть человеку понятие греха в его библейском и евангельском смысле, потому что то, что мы сейчас считаем грехом, зачастую и не грех вовсе, а так какие-то мелкие слабости. А вот то трагическое, что отвергает человек, согрешая, как он себя самого отводит от любви Божьей, можно прочувствовать только если вернуть вот это ощущение, с которым переживали ветхозаветные праведники свое отторжение от Бога.
Если мы посмотрим на круг общения, вот смотришь круг общения, и если к нему, в него входит человек, который не знает вот какой-то предыстории, как вы вместе там в студенческие годы учились со своими друзьями, да, какие вы шутки шутили, не понимает какого-то контекста происходящих событий, или человек оказался за рубежом, идеальный язык выучил, а не понимает ни фразеологизмов, не понимает, чему люди смеются, о чем люди плачут, чему переживают, потому что нету контекста. Точно так же и без вот этих библейских образов христианин находится вне контекста. Он вроде, правда, стремится быть христианином, но еще не все понял. Даже если разумом понял, то не все почувствовал. То, что человек смотрит, там, в Соединенных Штатах, если он видит силуэт двух башен, он сразу вспоминает, там, теракт 11 сентября. Для нас, да, мы тоже о нем помним, но это нас особо не коснулось, это на другой стороне земного шара было. У нас какие-то другие, мы вспоминаем 1 сентября, да, вот какая трагедия была там в школе в Беслане, тоже вот какой-то праздник со слезами на глазах. И точно так же, каждый христианин, независимо от того, в Америке, в России, в Африке, в Австралии он находится, он смотрит на вот эти библейские образы, вот этих грешников страшных Ветхого Завета и этих великих праведников, и грешников, которые становились праведниками, особенно в Ветхом Завете, и у него тогда он это будет чувствовать. И должно такое чувство, если ты сочувствуешь памяти детей Беслана с полным сердцем, а сердце у тебя окаменелое на первой неделе Великого Поста во время Великого Покаянного Канона, значит, надо брать, разбирать, смотреть, читать Ветхий Завет, чтобы ты тоже почувствовал, потому что это чувство поможет не только вот в эти 4 дня, а на протяжении всего года.
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».